Как будто появилось больше возможностей в принципе тратить. Мы не можем в современном мире, находясь под давлением маркетинга, общественных каких-то устоев, да, ну, реально наших внутренних желаний, не потратить деньги, потому что мы хотим. И это, в общем-то, нормальная история.
Но вот это, мне кажется, то самое деление на представителей ФОМО и ЙОЛО. Вот одни будут копить, а другие все потратят сейчас.
Классно, тратьте, почему нет? Ну, собственно, современный мир предоставляет много возможностей, как красиво потратить деньги. Все равно приводит нас к нерациональному финансовому поведению. Это закон жанра.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 19 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 41.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» ФОМА и ЙОЛО. В первом сезоне мы пытаемся отыскать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
Сегодня будем говорить о том, как зарабатывать, копить и тратить, не поддаваясь влиянию ФОМА и ЙОЛО. Мы даже термин придумали – «Йолономика». Признаюсь, я транжира. Мне очень сложно экономить, копить и планировать. Я отчаянно этому учусь, но пока похвастаться особенно нечем. Вот из последних примеров раздают за покупки джибицы в лавке. И в выходные я обнаружила, что эти джибицы еще можно крепить на чехлы для айфона. И понеслось. В общем, я купила чехол и теперь трачу все свои деньги в лавке, чтобы мне приносили джибицы, чтобы их крепить на чехол. Надежда на то, что дырочки скоро закончатся, и я, наверное, успокоюсь.
Вот я чужие деньги с удовольствием потрачу, а свои мне тратить жалко. Их я больше откладываю, чем трачу, а все мои основные расходы все еще покрывают родители.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Присылайте свои рассказы, ссылку на бот мы оставили в описании выпуска. Сегодня тоже послушаем то, что собрали на тему денег. Йоломика оказалась настолько интересной темой, что мы решили разделить этот выпуск на две части. Это первая часть.
Разбираться в том, как работает йоломика, какие финансовые привычки можно считать полезными, а что вредно, как управлять своими деньгами, будем вместе с Анной Деньгиной, руководителем проекта «Финздоровье», автором проектов по финансовому развитию взрослых и детей.
Здравствуйте, Анна.
Да, всем привет, добрый день.
Грамотное такое внимательное отношение к деньгам – это часть личности, характеристика, которая присуща человеку или не присуща?
Ну, я далеко не идеальна в своем финансовом поведении, а прям вот сильно не идеальна. Я тоже транжира. Прям вот по-честному. Почему так? Потому что мы с тобой примерно из одного поколения, да, там мне вот будет 41 через один месяц, и наше детство, то, как мы росли, то, как развивалась экономика, пока мы росли, взрослели и заходили в какую-то свою взрослую среду, это было сильно не то же самое, что сейчас.
Но происходит. Ничего не было,
ничего
а потом
не
вдруг
было.
Все появилось.
И именно
как-то
поэтому возникают вот такие прекрасные чехлы с этими штуками, которые у тебя... У меня тоже есть, естественно, такие истории, которые компенсируют дефицит из постсоветского пространства. И, конечно, я как человек, который был сильно ориентирован на карьеру, на рост своего дохода, на то, чтобы вырваться, да, как бы иметь больше, чем было тогда, точно так же, как и многие из нашего поколения, заходила и в транжирство, и в супершопинг, и кредитные зависимости, и вот это все у меня тоже было. И это было очень интересно, потому что я рано начала свою карьеру в банковской инвестиционной сфере. То есть, с одной стороны, я там в 19-20 лет понимала и знала, как надо. То есть, я, в принципе, все законы грамотного финансового поведения, плюс я училась в экономическом вузе, да, ну, то есть, вся фактура была. Но развитие мозга, жизненный опыт, жизненный путь, все это все равно приводит нас к нерациональному финансовому поведению. Это закон жанра. И нужно пройти все этапы своей эволюции для того, чтобы наконец-то мозгами с одной стороны дойти, а как надо правильно себя вести. Не то, что я знаю это, а что я реально начинаю делать. И вот в моем финансовом поведении оно, конечно, было таким шизофреническим, я бы сказала. То есть, с одной стороны, я быстро начала много зарабатывать, много тратила, бежала за демонстративным поведением абсолютно точно. Дорогие бренды, вот это все тоже было в моей жизни. С другой стороны, я инвестировала инвестировала, потому что я работала на инвестиционном рынке. В 2003-2003 году я начала уже инвестировать. И, собственно, сформировала свой пенсионный, скажем так, капитал, в том числе за счет вот обратной стороны медали, регулярных действий. Да? Ну и плюс я там активно пользовалась всеми картами, которые выходили, там, мили, и вот это все. Да? В общем, сейчас я формулирую это как суперактивное финансовое поведение, в котором было и транжирство, и накопительство, и вот это все. И в целом это шизофреническая модель. И вот только к 40, по-честному, да, я могу очень осмысленно схлопнуть одно с другим и сказать: окей, у меня такое сейчас финансовое положение, у меня такая стадия жизненного цикла, я вот такая, я себя хорошо уже достаточно знаю, как я вообще трачу, чего я хочу, какие у меня цели. Я классно знаю, что у меня будет в следующие 20 лет, потому что в 40 я могу осознать следующие 20 лет. Почему я это могу? Потому что я могу отрефлексировать предыдущие 20 лет. В 20 лет понять, что у тебя будет дальше вот на этом треке до 40, невозможно, потому что ты не можешь... схлопнуть это, да, у тебя там неизвестность. Вот, а когда тебе 40, это очень крутое чувство. Ты знаешь, ты отрефлексировал, что было от 20 до 40, и знаешь, что следующий период от 40 до 60 – это то время, когда ты себя познал, и тебе нужно выстраивать свое финансовое поведение так, чтобы деньги на пенсии точно были в нужном количестве, да, и ты уже начинаешь там меньше где-то тратить, себя контролировать и так далее.
Какие есть сейчас, вот ты видишь, тенденции в поведении молодых людей до 30 лет? То есть, понятно, мы рассмотрели то, что происходит с 40-летними плюс-минус, а вот с молодыми людьми?
Очень по-разному это вижу. Кажется, это потому, что гораздо больше информации, гораздо больше насмотренности уже. Можно выбирать условно себя, свою стратегию, пробовать совсем в другом рынке, в другом контексте, не так, как это был у нас. Меньше вот этих навязанных стереотипов из серии «ты должен только вот так, и вот так, и вот так», да? И благодаря вот этой вот такой более гибкой, открытой информационной среде молодых людей я прям наблюдаю очень разных, и во многом это зависит от того, что вложили в них их родители, которые, естественно, люди предыдущего поколения, у которых немножко с финансовыми установками и со стратегиями все по-другому. Вот, что из таких наблюдений? Есть прям категория ребят, которые хорошо разбираются во всех финансовых аспектах, они рано начинают инвестировать, они знают про, например, тренд движения FIRE, Financial Independent Retire Early, да, когда я хочу там условно к 30 годам скопить, допустим, $1 миллион, который будет давать мне пассивный доход, и я, соответственно, буду дальше жить как-то, как мне хочется, и на эти пассивные деньги буду выстраивать дальнейшую свою стратегию. То есть есть вот такие ребята, которые прям склонны ужимать свое потребление до 30 для того, чтобы сформировать фонд для пассивного дохода. Есть ребята, которые очень активны в своем финансовом поведении. То есть они понимают, что да, нужно зарабатывать, а они воодушевлены теми способами, которыми сейчас можно зарабатывать, там, блогерами и вот это все. Да, и понимают, что, в принципе, ресурс-то на это есть. И начинают зарабатывать достаточно неплохие деньги. Вот поколение до 30, когда мы видим их в публичном пространстве, думаешь, боже, я бы как бы так не смогла точно, да, то есть мне бы смелости не хватило. Вот, это тоже круто, и здесь среди таких ребят есть, ну, такой как бы легкий подход к заработку, им легко это дается, но нету дисциплины и нету такого видения, как сохранить это все наработанное, да, потому что жизнь-то она долгая, и по большому счету мы видим сейчас такие примеры, что зарабатывать получается, а денег все равно не остается. Есть такие ребята, которые просто вот, ну, где-то посередине, они не очень знают, чего они хотят, они, да, где-то вот в большей степени сидят на ресурсах родителей, понимают, что как-то надо выстраивать карьеру, где-то вот в таком среднем, да, диапазоне средней заработной платы живут, тоже не слишком занимаясь учетом денег, да. И поэтому вот я прям вижу очень разные стратегии, когда начинаешь разговаривать с молодыми людьми, то есть прям некоторые суперосознанные, некоторые вообще инфантильные.
Ну, вот это, мне кажется, то самое деление на представителей ФОМО и ЙОЛО. Вот одни будут копить, а другие все потратят сейчас. Но вот если есть вот это желание вот что-то спустить большую сумму денег на какую-то вещь, которая, может быть, тебе не нужна, может быть, нужна очень краткосрочно, что с этим делать? Поддаваться этому, успокоить душу или как-то попытаться пересилить себя?
Это зависит от целей и от ресурсов в целом, да, то есть мы понимаем, что спускание денег на что-то, что очень хочется, дает нам дофамин. Ну, то есть это банальное психологическое явление. Мы не можем в современном мире, находясь под давлением маркетинга, общественных каких-то устоев, да, ну, реально наших внутренних желаний, не потратить деньги, потому что мы хотим. И это, в общем-то, нормальная история. Просто у этого действия есть определенные последствия. Эти деньги впоследствии могли бы быть нужны для чего-то, что, например, связано с реализацией жизненных рисков. Ну, скажем, случилась какая-то поломка чего-то, там машины, стиральные машины, неважно, деньги нужны. Если нету каких-то других источников, откуда эти деньги взять, ну, что мы будем делать? Пойдем в кредитку там, да, и это будет расти как снежный ком. И поэтому нет ничего плохого в том, чтобы взять там, спустить деньги на что-то, что хочется, порадоваться, даже краткосрочно порадоваться. Это классный дофамин, на самом деле, в нашем современном потребительском мире. Но надо понимать последствия. Если это последние деньги, а если еще это деньги, которые мы взяли на последний iPhone в кредит и не очень представляем, да, как бы как мы будем это среднесрочно или долгосрочно выплачивать, потому что, например, работа тоже находится под рисками, да, то это плохо. От этого нужно сдерживаться и нужно тренировать свой как бы дисциплинарный фактор осознанности, чтобы такого не происходило. Если у вас накоплен резервный фонд, если вы классно в целом распределяете свои доходы, да, если есть вот этот вот финансовый консультант, называют это еще фонд денег на радости, да, то есть вы прям целенаправленно откладываете в отдельную копилку деньги, которые можно спустить, когда там у вас будет плохое настроение, ну, то есть все, в общем, остальное прикрыто, все тылы, классно, тратьте, почему нет, ну, собственно, современный мир предоставляет много возможностей, как красиво потратить деньги.
Да, и как будто появилось больше возможностей в принципе тратить деньги, и если раньше это были только кредиты и там рассрочки, то сейчас есть и оплата долями, и на какие-то сроки там месяцы и так далее, и так далее. Это вообще эффективный инструмент? Насколько полезно им пользоваться?
Ну, я так скажу, что это, конечно же, разжигает потребительские аппетиты. То есть вот если там вы про себя понимаете, что я транжира, ну вот как я, да, я буду на своих примерах тоже много говорить, психологически я транжира. Если я залезаю в кредитку, если я залезаю в доли, в рассрочки, то я буду туда уходить, это будет разжигать мой аппетит, и только дисциплинарным стоп-фактором я должна сказать: подожди, ты транжира, посмотри фильм «Шопоголик» еще раз, это ты, да? Ну, то есть и заставить себя как бы остановиться. Буквально приведу тоже пример. Вчера. У меня сейчас все вот рассрочки, доли, вот это все закрыто. Да, кредитками я пользуюсь, но очень осторожно. Во все рассрочки я позакрывала их, в том числе, кстати, это не очень классно влияет на кредитную историю, это так, на заметку. Вот именно рассрочки и доли. Вот, и вчера я делала покупку на Озоне, довольно, кстати, тоже эмоциональную. Это были Маккарты про деньги, потому что мне нужен этот инструмент сейчас для одной компании. Я делаю там марафон финансовый, такой творческий очень. Короче, мне нужен был этот инструмент. Я пошла уже ближе к ночи, и у меня не было там ничего под рукой, никаких карт, в общем. И я залезла снова на Озоне в рассрочку. Так я думаю, господи, что ж я делаю-то? Ну, сегодня пошла, ее закрыла, все, успокоилась. Вот, в общем, если вы про себя знаете, что вы склонны туда сваливаться, а надо на поведенчески работать над более дисциплинарным фактором, это вопрос осознанности в том числе, то это вредно. Если вы суперрационал, понимаете, да, что взять какую-то рассрочку там на обучение или на что-то еще для вас норм, для вас это наоборот, ну, как бы эффективный инструмент, не надо тратить деньги сейчас, да. Если вы еще изучили, а какие там условия, есть ли там какие-то реально проценты или это правда за счет там компании, которая дает эту рассрочку, происходит, то почему нет? Этим вполне себе можно пользоваться, ну, просто как инструментом отложенных выплат. В общем, здесь вопрос такой очень связан с личным психотипом. Кому-то подходит, это будет норм, для кого-то это будет еще большее усугубление вот этого потребительского розжига.
Финансы, деньги и фамилия Деньгина. Это ваш псевдоним или действительно так сложилось, что вы учите других людей тратить и зарабатывать и имеете такую фамилию?
Это не мой псевдоним, это фамилия, которая написана у меня в паспорте, фамилию, которую я взяла после того, как вышла замуж за своего супруга с этой фамилией. И да, в целом вся моя история жизни, профессиональной и личной в том числе, говорит о том, что кажется, что это судьбоносная история.
А как деньги вообще в вашей жизни появились? Помните ли вы свои первые денежки?
У меня мама экономистом была, она работала в благоустройстве, и поэтому таким нативным образом я была погружена в экономику домохозяйства, знала, как платятся жилищно-коммунальные услуги, и вот эта вот вся история, тарифы за благоустройство, за вывоз мусора, то есть это было частью такой моей детской экосистемы. Первые деньги, совсем-совсем первые, я, честно говоря, особо не помню. Помню копилки, которые у меня были. Одна была от мамы, другая была от папы. И помню, когда я стала зарабатывать. Это был возраст 12-13 лет, и у меня была очень большая мотивация. Я занималась спортом, профессиональной спортивной аэробикой, и мы съездили на соревнования, и вернулись из рыночной экономики, из Штатов. И я, конечно, была очень сильно впечатлена разницей. И очень быстро поняла, что окей, хочешь что-то иметь, надо идти работать, и вот тогда стала заниматься с маленькими детьми тренерством, и
ого,
у взрослых групп, да, стала преподавать тоже такую оздоровительную аэробику. Вот это прям был очень осознанный шаг. И еще в школе я уже на каникулах подрабатывала там в магазинах, в канцелярских товарах. Ну, в общем, стало быстро понятно, что хочешь жить, умеешь зарабатывать. И там к 18-19 годам, когда я уже устраивалась в институте на свою первую работу официальную, да, вот когда уже супер все было так, как надо, у меня было уже неплохое резюме. Я точно понимала, как бы, что я могу что-то делать и получать за это деньги. Это такой важный осознанный навык, что вот есть какая-то ценность в моем труде, за который я готова платить.
А вот Соня сказала, что она чужие деньги с удовольствием потратит, а свои будет копить и откладывать. Вот ваши первые деньги, это больше на какие-то хотелки вы их тратили или же тоже откладывали, копили, а родители как бы вас содержали?
По-разному было, но вообще мотивация зарабатывать вот первые деньги, связанные с ранним таким стартом, были очень обусловленными. У меня была цель, классные кроссовки, опять же, из-за границы для выступления на соревнованиях, и нужно было на них заработать. Поэтому прямо все, что я тогда зарабатывала, я откладывала. Естественно, все базовые потребности покрывала мама, и достаточно долго, когда я еще училась уже в институте, мама тоже помогала. То есть это не исключает, да, там совершенно родительского фактора. И даже более того скажу, на протяжении нашего жизненного цикла, когда мы растем, взрослеем, да, в какой-то момент там уже по-настоящему сепарируемся от родителей, здесь тоже родительская поддержка все равно остается, если это есть на уровне ценностей семьи, и это очень важно. В жизни был период, когда, ну, я прям скатилась на дно, скажем так, в такую некую кризисную яму. Это уже после хорошей карьеры. У всех бывает. И вот я возвращалась из города, в который уехала поработать, из Казани, возвращалась обратно в Москву, понимала там, что у меня долги, мне негде жить и так далее. И здесь, опять же, да, родители, которые приходят на помощь, на, пожалуйста, этот ресурс, который даже там ближе к 30 тоже имеет значение. И точно так же, когда, например, мы зашли на следующий цикл нашей жизни, вот уже с мужем, строили дом, и вот это все, и, конечно, родители здесь тоже вкладывались ресурсами в то, чтобы домохозяйство случилось. В общем, это всегда как бы есть некое большое подспорье.
Как вы все успевали, когда вам было 12-13, 16 лет, и работать, и учиться, и еще профессионально спортом заниматься? У меня, честно говоря, в голове...
Еще и с красным дипломом закончить институт из золотой медалью школы.
Вот, как это?
Но мне кажется, что это особенности личности, с одной стороны, да, а с другой стороны, особенности, ну, характера. И я, конечно, такой довольно цельный человек, потому что я прекрасно понимаю, что если ты хочешь, ну, кайфовать от того, что ты делаешь, нельзя распыляться, тебе нужно найти какой-то фокус твоих приложений усилий, да, и условно, если я занималась на тот момент спортом, я понимала, что моя работа, подработка, она так или иначе должна быть в этой экосистеме, то есть я не могу там профессионально заниматься спортом и разносить газеты. Ну, то есть здесь есть некий раздрай, и одно не помогает другому, да, то есть здесь нет синергии. Поэтому понятно, что первая какая-то работа была про это. И когда я дальше анализировала весь свой жизненный путь, там, к как я училась в институте, где я работала, как схлопывались мои интересы с моей карьерой, я понимала, что это все в одну копилку, все в одну копилку. Даже когда у меня был там год творческого отпуска, я уволилась уже со своих должностей в банках и, ну, по сути, прокачивала свои навыки там домохозяйки, дизайнера, какого-то творчества, на все то, что не оставалось времени, да. Сейчас, когда я уже там занимаюсь предпринимательством и финансовой грамотностью внутри своей компании, я понимаю, что даже все те навыки, которые я прокачала, являются гигантским вкладом, потому что я экономлю деньги на дизайнерах там и так далее. В общем, вот это вот, наверное, ответ на вопрос, как все успевать, это стремление к собственной цельности и к какой-то осмысленной, что ли, истории, вот к пониманию, зачем вообще все это, да, какой смысл в том, что ты делаешь, как ты помогаешь людям этим. Вот я думаю, что такая базовая ценность у меня есть, спасибо большое моей маме, наверное, что у меня есть эта ценность, но это прям круто помогает.
Говоря о таких, может быть, неразумных тратах и о синдроме Йола, предлагаю послушать историю Насти. Ей 29 лет, она сейчас живет в Дубае, до этого жила в Грузии, и в прошлом, 23-м году, она познала все грани Йола, и особую роль, как ни странно, тут сыграла Барби.
Я накопила средства в Грузии, приехав в Дубай. Еще был такой период в жизни, когда хотелось жить вот моментом сегодня, здесь и сейчас. Я сполна это сделала. Я давала себе слово, что в марте 2023 года я буду жить так, как я хочу, тратить на себя, не сильно обращать внимание на цены, и, вероятно, что-то пошло не так, я не смогла остановиться. На самом деле, в течение этого года довольно расточительно относилась к своим финансам. Я, конечно, старалась откладывать, но эмоционально был непростым год, и с точки зрения личной жизни, и состояния на работе, и поэтому тратила на развлечения. Я очень много играла в падл, здесь он очень популярен, ездила на такси, тратила деньги на какие-то вкусные перекусы протеиновые. В общем, не обращала внимания на то, сколько денег списывается у меня каждый день. Что произошло по результату? Расскажу про самую нелепую покупку. Это уже был у вас вопрос. На самом деле, когда вышел фильм «Барби», очень многие бренды начали продавать все в тематике Барби. Очень много розового цвета было здесь, в Дубае, в моллах, в разных брендах, там, начиная от одежды, заканчивая канцелярией и так далее. И, возможно, я не выдержала этого натиска розового цвета. Я купила себе розовый комбинезон. Сейчас, когда я смотрю фотографию, где я стою в розовом комбинезоне и иду на фильм Барби, мне это кажется уместным. Но стоило ли тратить такую сумму на комбинезон, который я одела однажды, и с тех пор смотрю на себя как на 14-летнюю девочку, хотя мне 29. Это очень забавный случай. Жалею ли я об этой покупке? Ну, вот сейчас как будто бы да. На тот момент я совсем не жалела. Мне было прикольно, классно. Я была яркой, я сходила в кино. В общем, прониклась вайбом и кино, и в целом атмосферой. И положила его в шкаф. Может быть, 1-2 раза я его надела. Вот такая вот нелепая покупка, о которой не жалела в моменте, но пожалела после. В частности, потому что жила как будто бы последний день каждый день. Мне в целом понравилось так жить, но не понравилось после, когда я провела рефлексию и поняла, что стоит обозначить конкретную сумму или конкретный процент от своей заработной платы и иных доходов, которые есть, и откладывать их регулярно. Желательно использовать различные инвестиционные инструменты, если есть доступ и знания, как их использовать и как сделать это так, чтобы средства множились, а не преуменьшались. Вот такие выводы я сделала по результатам этого Йола-года. Очень желаю всем, чтобы у каждого был период в жизни, где они смогут провести месяц, полгода, год так, как хотелось бы, и жили каждый день как последний, но нужно вовремя остановиться. Я остановилась, все пересмотрела и совсем по-другому начала относиться к ежедневным тратам.
Но здесь и ФОМА, и Йола на самом деле, потому что Йола — это вот живу здесь и сейчас, трачу, живу как хочу, а ФОМА — это как раз вот это вот разочарование после, когда «а зачем? Я же могла это и отложить, и вложить, и что-то другое более полезное купить». И то, что называет Настя саморефлексия, но здесь, мне кажется, есть у многих самопожирание, потому что начинаешь себя корить, съедать, расстраиваться, и этот стресс тоже надо чем-то, да, заглушить, и обычно это тоже траты. И вот мы встаем вот на этот путь Йола-ФОМА. Как с этим быть?
Ну, во-первых, принять вот эту вот шизофреничность некоторую, да, я на своем примере тоже употребила этот термин, да, не претендую, да, на какую-то психотерапию в этом смысле, но просто принять, что это естественная особенность человеческого поведения, связанного с деньгами. Мы не рациональны. рациональные по своей природе, да?
Все, вне зависимости от возраста.
Независимо от возраста, любой человек нерационален в части потребления, нерационален по отношению к своим деньгам. Есть вот большое направление поведенческой экономики, да, оно достаточно давно уже шагает по миру, и это все доказывает, что постулаты рациональной экономики, когда человек – существо суперрациональное, он потребляет только то, что ему нужно, идет и выбирает оптимальное соотношение продуктов с точки зрения цены и качества и соотносит это со своим бюджетом, так не работает. Мы все с вами делаем много разных глупостей, и это норма, скажем так. Поэтому, когда мы признаем этот факт, нам становится уже чуть-чуть легче. Ну, то есть не я какая-то плохая, да, там, или не Настя какая-то не такая, а мы все такие. И дальше просто, понимая, что с этим надо что-то делать, надо как-то корректировать свое поведение, потому что даже вот, ну, в 29 лет и даже в 19 лет можно уже на уровне мыслеформ понять, что как бы что хорошо, что плохо, да. Вот, и начинать немножечко корректироваться с этим, но корректироваться бережно по отношению к самому себе, потому что у нас должна оставаться потребительская радость и вот эта вот возможность потратить деньги, с одной стороны. Но с другой стороны, вот это вот рациональный, да, там, критик, который сидит и долбит, он тоже имеет право на существование, потому что он на самом деле выстраивает базовую систему безопасности. И да, мы должны найти какой-то баланс, где есть возможность порадоваться и где есть возможность зацементировать жесткие каноны финансовой устойчивости, да, там, иметь финансовый резерв, накопление, инвестировать безопасно, знать, как сопротивляться мошенникам, там, и так далее, да. То есть это две стороны одной медали, и когда мы понимаем, что они есть внутри нас, мы начинаем рефлексировать. Тоже хорошее слово, да, по отношению, окей, а что я делаю-то? Вот я сейчас делаю какую-то глупость, я понимаю, что это глупость, в принципе, с точки зрения денег, но я могу себе позволить эту глупость, потому что это не мои, ну, не последние деньги, да, там, у меня есть некоторая заначка, которую я могу на эту глупость спустить, и это уже хорошо. Вот как бы вот так и делать, и это стратегия на всю жизнь, потому что жизнь будет меняться, будут подкидывать какие-то новые вводные, будут меняться жизненные обстоятельства, будут реализовываться новые риски. Очень классно на входе, да, вот в возрасте там 19+, скажем так, осознать жизненный цикл классический, да. И, кстати, многие молодые люди, зумеры, они сейчас хорошо его понимают. Они понимают, что впереди будет там 30-40 и так далее, что будет, наверное, где-то пик доходов, что нужно все равно формировать какой-то там пассивный капитал и так далее. Подумать об этом, подумать о конечности вообще, что рано или поздно мы как бы из жизни-то все равно уйдем. У нас есть биологический цикл, есть экономический цикл. Есть цикл там того, как развивается наша семья, хотим мы вообще семью там или не хотим, да. Вот если на старте об этом, обо всем подумать, то чуть больше рациональности начинает зарождаться в мозгах, потому что мы заходим на трек долгосрочного планирования, да. И вот умение думать в долгосрок, проектировать свою жизнь в долгосрок, да, понятно, что это пошаговый процесс, да, то есть мы не сразу из точки А в точку Б, я там миллионер на пенсии, да, а там есть B1, B2 и так далее, да, то есть то, что приближает нас пошагово к этой истории. Вот это вот супернавык, который на самом деле классный, полезный для финансового планирования, для более рационального финансового поведения.
Послушаем еще одну историю от Насти из Дубая о том, на что она копит.
Больше всего мне хотелось всегда откладывать на путешествия. Это было сделать легче всего. Вот откладывать на iPhone, например, сложно, да, на новый, потому что, очевидно, iPhone у тебя есть, вот он в руках, будет чуть новее, ну, хорошо. В целом твоя жизнь не сильно, не критично от этого изменится. А вот путешествия, да, они довольно сильно меняют в целом восприятие, расширяют картину мира и какие-то различные горизонты. Смотришь, как люди живут. Вот ваш подкаст называется «Как жить жизнь». Так вот, путешествия позволяют узнать, как живут жизнь люди из разных стран, как все устроено. Например, сейчас я ежедневно узнаю о том, как живут локалы, так их называют, местных жителей в Дубае, в целом в Объединенных Арабских Эмиратах. Мне очень нравится наблюдать за людьми и смотреть в целом, как живет другая страна, какие здесь там принципы жизни, какие особенности, законодательные ограничения в том числе. Приходится в некоторых моментах быть очень осторожным, особенно пока ты недостаточно осведомлен о них, да, но чтобы не нарваться на какие-то крупные штрафы, нужно быть осторожным, а желательно изучать, да, законодательную базу, прежде чем какие-то очень смелые вещи реализовывать в таких государствах, особенно в арабских странах.
Вот Настя говорит о том, что ей помогает наблюдение за тем, как тратят люди в других странах. Почему это так работает? Почему в одних странах одни привычки финансовые, в других другие? Как это все меняется?
Ну, я так скажу, что в разных странах есть некий разный культурный код и некоторые разные экономические циклы. И поэтому, когда мы наблюдаем за жителями разных стран, по России, кстати, тоже можно поездить, и в разных уголках нашей страны мы тоже увидим разные. Наш мозг, он формирует насмотренность, да, то есть мы понимаем, что можно вот так, можно вот так. Мы понимаем, что кажется, там, если мы, не знаю, едем в Лондон и видим каких-нибудь респектабельных лордов там, да, нам кажется, у нас априори возникает вопрос, окей, что они такого делали, чтобы туда прийти? Ну, если любопытствующий человек, который так или иначе изучает реальность. А деньги, финансовое развитие, экономика – это же наша реальность, поэтому очень интересно это изучать. Я на своем вот таком же, наверное, жизненном этапе, как и Настя сейчас, наверное, у нее нет еще детей, да, наверное, она как бы вот живет скорее больше в таком цикле сама с собой. Вот я тоже много путешествовала, я училась в Лондоне, я ездила в Новую Зеландию в погоне за хоббитами, да. То есть вот эти вот все желания, которые очень хочется реализовать, когда ты познаешь мир, это очень круто. И по большому счету любое познание, даже вот изучение других людей, а как у них, а почему у тебя так, а вот где ты сейчас, а как ты к этому пришел, это очень интересно. Это в том числе дает тебе ответы на вопросы, а кто ты, и помогает легче найти свою стратегию какую-то, да, вот что мне подходит и что мне не подходит. Ну, потому что финансовая стратегия у каждого из нас, она будет абсолютно своя, абсолютно уникальна, на нее будет влиять миллион разных факторов, в том числе и культурный код, и родители, и даже ваша генетическая база, были ли у вас там в роду раскулаченные бабушки, дедушки и так далее. Это тоже влияет на наши установки. По большому счету, чем лучше мы узнаем себя, тем легче нам сказать, окей, я транжира, я вот такая, мне надо это делать, чтобы быть в хорошем настроении, но при этом я понимаю, да, что к благополучию, к благосостоянию все равно ведет некоторая накопительная модель, и мне лично нужно некоторые сделать такие жесткие упражнения, да, чтобы к этому прийти. А кому-то, например, наоборот, он не транжира, он наоборот скупердяй, и он страдает от того, что ему не хватает вот этой жизненной энергии, которая у Насти явно там сполна, да, а ему не хватает, ему вот жизнестойкости нету, энергии, драйва нету. Наоборот, нужно научиться тратить деньги, да, потому что это дает тот самый дофамин и дает ту самую энергию и страсть вообще к познанию жизни.
История про скупердяйство, которое меня зацепило, когда мне было около 23 лет примерно, там, может быть, поменьше, может, чуть-чуть побольше, и я познакомилась с семьей, которая работала в наших дипломатических ведомствах, ездила в командировки, получала довольно-таки значительную зарплату. Это те самые путешествия. То есть ты уезжаешь, но единственное, что ты уезжаешь по работе и живешь там долго. То есть ты не уезжаешь на месяц, на два, ты уезжаешь на пару-тройку лет. Они уезжали в другую страну, они там жили, работали, получали зарплату, но они не выходили практически за территорию консульства или посольства, только если за продуктами или по какой-то надобности важной. Они откладывали все-все деньги на то, чтобы сначала купить квартиру, потом, чтобы сделать в ней ремонт, потом, чтобы купить другую квартиру, потом, чтобы в ней сделать ремонт, потом, чтобы купить машину и так далее. То есть у них всегда была финансовая цель накопить на что-то очень крупное и дорогое. И в этих командировках они не тратились ни на что. Они ели консервы, они ели дошираки, они с собой привозили какие-то продукты, которые долго хранятся, и ими питались. Они в чем приезжали, в том и уезжали, и покупали себе обувь, белье или одежду, только если она прямо износилась в дырках, в заплатках и так далее. И меня очень поразила история, а я транжир. И я тогда подумала, а как я хочу жить? Я в этой командировке, и я хочу увидеть эту страну, и я хочу есть национальные блюда, и я хочу понять, как здесь живут люди, на каком языке, где они разговаривают, как они совершают покупки, как они живут, как они радуются жизни, как они огорчаются. Странно просто вот находиться там, тем более, что ты не тратился на поездку, это командировка, и не познать это все, у тебя есть шанс. Да, ты потратишь деньги, да, ты потратишь зарплату на это все, да, ты пойдешь и купишь купишь классные шмотки в магазинах, которых нет в своей стране. Но ты, наверное, получишь удовольствие и опыт, с которым ты проживешь. И действительно, вот сейчас уже прошло 20 лет, а я с любовью, я с радостью вспоминаю все те свои приключения, все те поездки, все те знакомства, которые со мной случались в этих командировках. Это была жизнь.
Во-первых, есть вот эта классная теория нескольких видов капиталов, что мы как люди, как семьи вообще живем, ну, не только идеей финансового капитала. Да? У нас есть человеческий капитал, интеллектуальный капитал и финансовый капитал. И вот это вот триединство, ну, там в некоторых теориях еще добавляют разные истории, и это триединство, ну, позволяет нам чувствовать жизнь, скажем так. Человеческий — это про наши человеческие отношения, про наше здоровье, да, вот про насмотренность, вот про это все. Интеллектуальное — это вообще что мы знаем, умеем, делаем, воспроизводим, да, вот в каком-то своем, может быть, там, бизнес-процессе. Ну, и финансовое — это как раз материальная часть. И мы не можем вот отделить одно от другого. Фокусироваться только на финансовом капитале, опять же, есть исследования, знаете, связанные с темой благополучия. Вот сейчас в корпоративной среде, да, много говорят про благополучие, и там тоже некая интегральная модель, которая говорит о том, что человек будет счастлив, если у него есть эмоциональное благополучие, социальное благополучие, там, ментальное здоровье, да, как бы благополучие в окружающей среде и так далее, и финансовое благополучие в том числе. И вот есть исследования, которые говорят, что люди, фокусирующиеся только на финансовом благополучии, менее счастливые, чем те, которые комплексно смотрят на всю эту историю, да. Вот это, в принципе, ответ на вопрос. Ну, то есть мы что на самом деле-то хотим? Каждый из нас что от жизни хочет? Хочет жить, наверное, хорошо, ярко, эмоционально, да? Да, чтобы денег на все хватало. И вот это вот баланс.
Чтобы все было, и ничего нам за это не
хватало.
Первая часть выпуска о деньгах и Йоло-номике подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска.